Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. Это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день вам и всем, кто будет нас смотреть и слушать.
Да, и сегодня вы наш человек в Гаване. Вы недавно вернулись из командировки на Остров Свободы. Мы ждем ваших впечатлений, ну и выводов, конечно. Вот вы приехали с нашего континента капитализма на остров социализма. Как там живется людям?
Ну, во-первых, нужно тогда сказать несколько слов о том, что это была за поездка. В общей сложности больше недели. Прежде всего, это участие в трехдневной конференции. Она является международной, именно такой носит статус. Проводится уже шестой год подряд по инициативе кубинской стороны, точнее, по инициативе той международной организации, которая создана в Гаване, но включает в себя целый ряд партнеров из других государств. Посвящена она изучению наследия Хосе Марти, его влиянию на идеи последователей, таких как Фидель Кастро, результаты в конкретную политическую практику. Все это является предметом исследования соответствующего вот объединения. И с участием первых лиц государства, первых лиц Кубы, такая международная конференция проводится. «За равновесие в мире» она называется. И в течение трех дней большой круг участников из более чем 90 стран, порядка 1300 человек было зарегистрировано иностранных гостей. Был такой большой многоплановый разговор. Мне довелось выступать при открытии на первом пленарном заседании. Потом была работа секционная, как это водится на больших крупных международных теоретических конференциях, аналитических форумах, и, соответственно, затем было итоговое заключительное заседание, финальную точку, в котором поставило выступление президента страны, главы Кубы и первого секретаря ЦК Компартии Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Очень интересная, насыщенная программа, которая была продолжена еще и парламентским форумом. Это такая некая новинка. Он проводился уже под эгидой Национальной ассамблеи народной власти Кубы. Там тоже было достаточно много участников, представителей парламентов, прежде всего стран Латинской Америки, но не только. И там шел разговор о тех проблемах, которые есть сегодня в реальном мире, о том, как их преодолевать. Ясно, что левые силы в разных частях нашей планеты сталкиваются сегодня с серьезными угрозами, вызовами, давлением. И вот здесь, отвечая на основную часть вашего вопроса, я как раз должен сказать, что, конечно, обстановка на Кубе и для Кубы международная остается очень непростой. Проведение конференции совпало с известными событиями в Соединенных Штатах Америки, когда Трамп, вернувшись на пост президента Соединенных Штатов, в числе первых других первоочередных своих мер ввел вновь жесткие санкции в отношении Кубы. Их предполагает список стран-спонсоров терроризма. Список этот составляет Госдепартамент США в совершенно произвольном порядке, не объясняя это особо, никакой аргументации туда не подверстывая. Кстати, на конференции многие участники, хоть из Индии, хоть из Латинской Америки, отмечали этот факт совершенно произвольного обращения со стороны Соединенных Штатов с суверенными государствами, когда без всяких на то оснований такая страна, как Куба, вносится в список стран-спонсоров терроризма. Хотя мы, если вспомним историю прошлого века, то какое количество войн ввели Соединенные Штаты Америки в Корее, во Вьетнаме, как они действовали в Югославии, как они вторгались в Афганистан, то уже один этот ракурс позволяет понять, кто на самом деле заслуживает звания страны-спонсора терроризма. И не просто спонсора, но и непосредственного организатора. Куба, во-первых, не имеет таких целевых задач заниматься терроризмом, во-вторых, не имеет ресурсов для того, чтобы развивать спецслужбы, сопоставимые, я не знаю, там, с ЦРУ, которые действительно способны осуществлять самые крупные операции в разных частях мира. Но надо иметь в виду, что, конечно, после свершения кубинской революции Куба, ее экономика была довольно плотно связана с нашей, тогда советской экономикой, социалистической экономикой СССР, с экономикой других восточноевропейских стран, которые вместе составляли как Варшавский договор, куда Куба не входила, так и СЭВ, Совет экономической экономической взаимопомощи, и вот уже с этой экономической структурой, конечно, экономика Кубы была чрезвычайно тесно связана, а это означает очень простую вещь, что уже 35 лет Куба находится в сложном экономическом положении, прежние интеграционные связи разорваны, мы сами, как известно, пережили лихие 90-е, и даже если бы у тогдашнего ельцинского руководства было желание сохранять связи с Кубой, мы сами находились в чрезвычайно тяжелом положении, вряд ли что-то могли серьезное предложить для развития партнерских экономических связей. Но и политического желания такого не было. Наоборот, по идеологическим соображениям происходил разрыв отношений между Москвой и Гаваной. И в 90-е годы тогда еще под руководством Фиделя Кастро Куба пережила чрезвычайно сложный, особый период. Отчасти потом ситуация стала выправляться, но вот ряд новых ударов по кубинской экономике был нанесен, в том числе не является большим секретом, что валютные поступления, за счет которых Куба покупает и продукты питания, и лекарственные препараты, вот эта часть валюты, она в значительной степени добывается благодаря туристической отрасли. Но не надо быть большим экономистом, чтобы понимать, какой удар по туристической сфере любой страны, и Кубы в том числе, нанесла пандемия коронавируса. Туристы в эти годы не ездили, и, конечно, важнейшая доходная статья кубинской экономики, она схлопнулась в это время, и поэтому Кубе вновь очень нелегко, непросто, и нужно отдать должное мужеству и таланту кубинских руководителей, которые при всех этих сложностях, при всем внешнем давлении, при всех санкциях, тем не менее, удерживают свои позиции, пользуются поддержкой населения, и население свои трудности бытовые, нехватку отдельных видов продовольствия, происходящие периодические отключения электроэнергии, что тоже на Кубе есть, стоически переживают, и нам нужно поучиться у них, как один из пассажиров авиарейса, с которым я летел вместе во время регистрации на рейс, сказал, ну, если бы мы пережили такое санкционное давление, как Куба, неизвестно, что было бы с нами. Хотя санкции – это теперь для России не новость, но для нас это сравнительно короткий исторический период, а кубинцы живут в таких условиях, в такой ситуации 35 лет. Тем не менее, повторяю, прежде всего, правящая сила, какой является коммунистическая партия Кубы, она держится, она пользуется авторитетом. Более того, вот этот кубинский пример, он ведь очень многое сделал и для того, во многом послужил тому, что тогда, когда в Европе происходил вот этот откат контрреволюционный в конце 90-х годов, в начале нулевых годов, Латинская Америка, наоборот, вполне себе оставалась в значительной мере красным континентом. Да, не целиком, не полностью, но под влиянием примера Кубы побеждал на выборах в своей стране Уго Чавес, провозгласив боливарианский социализм. Под влиянием кубинского примера возвращался к власти демократическим путем через выборы Даниэля Ортега в Никарагу, который до этого приходил к власти путем вооруженной революционной борьбы. Ну и, конечно, известны все эти примеры прихода левых сил к власти уже в нынешнем 21 веке парламентским путем и в Аргентине, и в Бразилии, и в целом ряде других стран. Поэтому в целом картина, конечно, в Латинской Америке достаточно пестрая, но там, где мы видим явный успех левых, как в Колумбии, например, сейчас, это все в немалой степени связано с примером кубинской революции, с той деятельностью, которую вел Фидель Кастро, Рауль Кастро, другие лидеры кубинской революции. И, конечно, на просторах Латинской Америки и на конференции это звучало международной, в которой я участвовал, настоящими героями продолжают считать тех, кто вел борьбу на разных этапах за независимость Латинской Америки, за освобождение от колониального гнета. Это и Симон Боливар, и более поздние последователи, тот же Уго Чавес, мной упомянутый, Фидель Кастро. И мне впервые удалось, хотя на Кубе я был не первый раз, побывать в мавзолее Эрнеста Че Гевары в Санта-Кларе, и это тоже была такая очень важная для меня часть нашей поездки. Так что за это время удалось многое посмотреть, переговорить с делегациями из различных стран, была встреча с Мигелем Дес-Канелем Бермудесом, руководителем государства, с Эстебаном Ласо, который возглавляет парламент, с теми, кто в ЦК Компартии Кубы отвечает за международную политику, за международные связи. Были интересные встречи с руководством ряда регионов. Это их Красно-Такларо мною упомянутая, и такой город Тринидад очень любопытный, и Матансас, важная для экономического развития Кубы провинции, с губернатором этого региона была беседа. Все очень с большой симпатией отзываются о России, передавали приветы всем, кто имеет отношение к руководству нашей страны. Большие, хорошие, добрые слова были сказаны, конечно, в адрес лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова, тем более, что буквально за неделю до моей поездки здесь, в Москве, в посольстве Кубы в Российской Федерации состоялась церемония награждения Геннадия Андреевича орденом Кубы, орденом солидарности. И само решение было принято руководством Республики Куба в прошлом году, но вот вручение состоялось послом чрезвычайным и полномочным послом Кубы в Москве, в Российской Федерации, незадолго до моего отъезда в Гавану. И, конечно, вот слова поздравлений, в том числе и с присвоением Геннадия Андреевича Зюганова звания Героя Труда, все это звучало, были озвучены различные идеи, связанные с развитием российско-кубинских связей. Мне доводится возглавлять парламентскую группу дружбы с парламентом Кубы. Мы в течение первой половины года проведем парламентскую комиссию высокого уровня. Ее совместно возглавляют руководители двух парламентов, с нашей, с российской стороны, Вячеслав Володин, с их стороны Эстебан Ласо. Ну и должен сказать, что вряд ли уже что-то изменится. Настроен глава Кубы Мигель Дес-Канель Бермудес принять приглашение российской стороны, российского президента, и 9 мая этого года быть в Москве вместе с другими иностранными гостями на праздновании 80-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вот, если так вкратце, так выглядела поездка, таково было содержание встреч, то есть это были и большие форумы, и двусторонние встречи. Ну и, конечно, немаловажно было просто походить по улицам, побеседовать с людьми, почувствовать настроение. Я думаю, что Куба выдержит, но нам нужно всем проявлять здесь солидарность и политическую, на общественном уровне, на уровне народной дипломатии. Я очень надеюсь, что те решения, которые были приняты по развитию наших экономических связей, будут воплощаться в жизнь, реализовываться. Какое-то торможение здесь мы чувствуем, но мы надеемся, что удастся это торможение преодолеть на уровне отдельных министерств России. С чем это торможение связано, надо будет разобраться, с недостаточным ресурсом времени или еще с какими-то факторами. Но, повторяю, те решения, которые на высшем политическом уровне приняты, мы используем парламентские механизмы для того, чтобы никто их не саботировал и чтобы они были реализованы.
Можно назвать Кубу сердцем мирового социалистического движения сегодня.
Я, по крайней мере, слышал именно этот контекст, именно этот настрой, и буквально так и формулировали многие выступающие, как вы, эту идею, потому что было много и разных выступлений во время форума, который проводился, но и более эмоциональные ораторы, и менее эмоциональные ораторы, которые старались выступать больше аналитически, нежели под воздействием чувств. Все, тем не менее, говорили о значении Кубы для современного мира. Я, кстати, кратко этого коснулся, потому что действительно и для того, что затем происходило в Венесуэле, в Никарагуа, было очень важно, что кубинский пример существует. До чего там говорить? И для нас здесь, в России, это было чрезвычайно важно. Я же хорошо помню годы восстановление коммунистической партии России, когда в 90-е наши такие, те, кто поумнее, поначительнее, похитрее, наши оппоненты, антикоммунисты, антисоветчики бросали в лицо и говорили: ну вот слушайте, ну это же ваши основоположники говорили о том, что практика критерий истины. А если практика критерий истины, то вы же не будете отрицать того, что Советского Союза больше нет. А если Советского Союза больше нет, говорили они, исходя из своей иезуитской логики, то значит марксистско-ленинская теория бесперспективная. Значит, это был эксперимент, который не удался, провалился, и социализм не имеет будущего. Вот как они как бы интерпретировали ситуацию. Мы, в свою очередь, всегда напоминали, что зигзаги исторического развития бывают, что период буржуазных революций тоже был связан с откатами, с восстановлением различных реакционных режимов, но, тем не менее, это не помешало успешно в Европе и в других частях мира капитализму сменить феодализм. То же самое мы считаем вполне закономерным явлением смену капиталистического пути и попыток развиваться по капиталистическому пути на социалистический путь развития, и то, что произошло с Советским Союзом, да, это нормальный, известный, хотя и болезненный очень для нас процесс реставрации, контрреволюции, он случается. А вот то, что социализм перспективен, то, что социализм – это будущее планеты, ну, мы видим на примерах других стран, когда Советский Союз сошел с исторической арены, мы, тем не менее, наблюдали, как это не помешало Китаю уверенно развиваться, идти вперед, становиться крупнейшей экономикой мира под красным флагом по многим показателям. И причем хочу напомнить, что при этом, особенно в последние годы, особенно вперед, вот когда Си Цзиньпинь возглавил Китайскую Народную Республику, социалистический характер китайского общества не только невозможно протестовать, но партия проводит целенаправленную работу по усилению этого социалистического характера китайского общества. Вьетнам, кстати, тоже не маленькая страна. Она занимает небольшую территорию, но по некоторым данным, связанным с демографией, специалисты, которые изучают эти процессы, они говорят о том, что при сохранении тех негативных демографических тенденций, которые есть у нас, и тех того роста демографического, который есть во Вьетнаме, лет через 30-40 мы можем сравняться по численности населения. Это трудно представить многим, что вот на такой небольшой территории может жить население, сопоставимое с населением Российской Федерации. Но это так. Если мы не изменим демографическую политику в России к лучшему, это действительно может случиться. Так что не маленькое государство, не маленькая страна, да и экономически уверенно развиваются. Причем и Китай, и Вьетнам показывают даже в условиях экономического кризиса и в условиях пандемии показывали наиболее устойчивый рост. Сказать, что это случайность, ну, довольно было бы странно. Во-первых, из года в год эта случайность почему-то повторяется. Во-вторых, она повторяется в разных условиях, в стабильных условиях. Эти две страны выглядят преимущественно. В условиях экономического кризиса преимущественно. В условиях пандемии преимущественно. Значит, это не случайность, а закономерность. Значит, социализм и сейчас, когда пока капиталистическая формация продолжает давлеть, тем не менее, дает, показывает свои преимущества и свою эффективность. Куба – другое дело. Куба, конечно, очень небольшое государство. В современном мире, где есть такие огромные страны, когда у тебя население порядка 11 миллионов человек, и ты разрушил прежние интеграционные связи с такими большими странами, как Советский Союз и вся система стран Варшавского договора, да, конечно, сложно. Да, американские санкции там работают, влияют, действуют, но при этом 35 лет Куба держится. Это же тоже показатель того, что социализм вдохновляет народы и на успехи, и на победы, и на преодоление трудностей.
Вот это вот положение, фактически, ведь Куба находится в заложниках у Соединенных Штатов, США как террорист захватил. Действительно, 35 лет ни перестроек, ни вот попыток. Все другие страны в аналогичных условиях не меняют. Меняют строй, становятся сателлитами или вообще распадаются. Куба остается сердцем социализма, примером борьбы. И вот вы упомянули таланты руководства кубинского, но, наверное, нужно и говорить и о той поддержке, которую оказывает население. То есть это же не из-под палки, да, не страха ради. Народ, несмотря на все давление, живет вот этой политикой, живет социализмом, и, наверное, это самое главное не только для российских коммунистов, но и для наших властей, которые сегодня говорят о необходимости народного единства, правда, слабо представляя зачастую, как его достичь. А как это происходит на Кубе? Почему кубинцы в условиях колоссального давления, терпя беды, всякие там энергетические катастрофы, все равно остаются верны своим идеям?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Хороший вопрос, и он опять адресует меня или возвращает меня вот в те дни недавние, которые были проведены на Кубе, когда шла конференция, которую я уже сказал, конференция за равновесие в мире, приуроченная к дню рождения, значит, Хосе Марти, и многие выступающие поддержали посыл, который прозвучал уже в первых докладах на этой конференции, о важности национального исторического сознания. И, исходя из этого, о важности, например, системы образования. На Кубе сохраняется высокий уровень образования, и население Кубы хорошо знает свою собственную историю. Хорошо знает, как Куба появилась, как она формировалась как элемент колониальной политики великих держав, как она находилась под властью Испании, как появились поколения тех, кто был с этим не согласен, кто встал на путь борьбы за освобождение Кубы от колониальной зависимости, как и у соседних стран Латинской Америки. И как затем Соединенные Штаты Америки под лозунгами свободы и демократии поменяли один колониализм на другой. Они выступили против испанского колониализма, но как только испанский колониальный гнет на Кубе был упразднен, устранен, благодаря прежде всего революционному национальному движению на самой Кубе, освободительному движению, фактически место колонизаторов заняли Соединенные Штаты Америки. И вот кубинская молодежь, так же как и старшее поколение, этой национальной памятью обладают. И они, с одной стороны, понимают, что жить тяжело, они это видят. Конечно, любой молодой человек хочет иметь широкие какие-то возможности, которые перед тобой открывались. Но кубинская молодежь понимает, из-за чего возникли эти сложности. И почему Кубе живется так тяжело, так сложно. Что Куба остается в тисках той самой политики колонизаторов, в тисках, которая находилась достаточно долго. И также понимают, что освобождение в свое время, национальный суверенитет, который был обеспечен кубинской революцией во главе с Фиделем Кастро, Раулем Кастро, Камило Синьфуэгосом, во главе с Эрнесто Че Геварой, вот он как раз и принес настоящее национальное освобождение, национальный суверенитет. И этот суверенитет сохраняется. И кубинцы им очень дорожат. То есть, несмотря на какие-то лишения и испытания, они бы не хотели этот суверенитет потерять. И здесь интересная такая диалектика возникает. У многих кубинцев есть родственные связи с кубинской диаспорой, которая сформировалась на территории США. Майами, ряд других штатов. Эта диаспора начала формироваться еще до революции, еще до Фиделя Кастро. Потом часть несогласных с революцией и с тем, что Фидель однажды объявил о ее социалистическом характере, что сначала не было заведомо понятно. Некоторые считали, что это обычный для Латинской Америки государственный переворот. И вот несогласные, тогда была некая волна эмиграции, поэтому сейчас у многих кубинцев есть родственные связи вот с теми людьми, которые живут за границей, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И вот все эти годы, десятилетия уже, не годы, власти Соединенных Штатов и спецслужбы США надеялись, что за счет вот этой вот мигрантской части удастся подорвать политическую систему внутри Кубы. Ну, ровно так подыскивались кадры для террористических акций против Фиделя Кастро. Известно, что речь идет о сотнях попыток устранить физически лидера кубинской революции. Затем с появлением новых вот этих способов коммуникации, с появлением социальных сетей, конечно, ставка делается и на блогеров разного рода, на подрывную работу на ментальном уровне. На Кубе не запрещена ни одна социальная сеть. Они пользуются Фейсбуком, бывшим Твиттером.
Запрещенная в Российской Федерации
туристическая организация. Запрещенная организация Мета там и прочее. То есть, здесь нет на Кубе никаких ограничений. Можно спорить, хорошо это или плохо, но кубинцы... Как бы они технологически, им сложно осуществить такого рода запреты, поэтому они борются прежде всего на идейно-политическом, идеологическом уровне, и мы, как видим, получается. Поэтому, да, там есть свои грантоеды, которые имеют кубинское происхождение. В первом поколении, во втором поколении, неважно, из них рекрутируют ряды антикоммунистических блогеров, которые рассказывают, какое зло принесла семья Кастро, Кубе и все остальное. И, тем не менее, даже слыша эти программы, видя эти ролики, тем не менее, мы знаем, что в современном информационном пространстве ничего утаить нельзя, ни о каких контрреволюционных активных действиях на Кубе никто никогда не слышал, потому что их просто нет. И я даже добавлю к этому, когда я прилетел в первый же день, до того, как на следующий день открылась конференция в центре Гаваны, была массовая молодежная демонстрация. Она была организована студенческими организациями, молодежными организациями. Это тоже не новость. Демонстрация проходит каждый год, зародилась уже достаточно давно. И она тоже приурочена к дню рождения Хосе Марти. Напомню, что и молодежная организация «Комсомол», говоря привычной нам терминологии, кубинский тоже носит его имя. И поэтому не случайно в честь его дня рождения проводятся такие акции. Огромная масса молодежи, и не только молодежи, людей, это всегда проходит в вечернее время, вышли на улицы Гаваны, и мне было приятно пройти в этих колоннах, видя и понимая, что люди здесь пришли не под дулами автоматов, как иногда рисуют там американские СМИ, это все по зову совести, с большой такой, с энергетикой прошли по улицам своего города и поддержали линию кубинских властей на суверенитет и линию коммунистической партии Кубы на сохранение социалистического характера кубинского общества. Поэтому стараются, повторяю еще раз, решая идеологические проблемы, решать и проблемы экономические. Но я думаю, что нам все-таки нужно понимать, что как бы хорошо на Кубе не относились к России и русским, они бы все-таки хотели, чтобы солидарность выражалась не только на словах.
Проблема руководящего слоя. Вот у нас часто обсуждается, почему поздняя советская элита переродилась, стала практически, да, пособниками иностранной интервенции, как выразился недавно Владимир Путин, описывая путь России до 22 года. В Кубе меняются лидеры, но вот этого перерождения не произошло, хотя наверняка в этом направлении работают американцы и другие, да, но не удалось подкупить. Хотя, казалось бы, да, какой-нибудь наследник Фиделя Кастро мог бы позариться на эти, на доллары буквально, и стать там каким-нибудь наместником, но нет. В чем секрет вот этой власти?
Ну, я думаю, что секрет в том, о чем мы уже отчасти сказали. Это способность сохранять свою национальную память и не руководствоваться чисто шкурными соображениями. Люди понимают, что даже маленькая страна, такая как Куба, может быть частью большого исторического процесса, больших исторических явлений. Мы же, когда говорим о борьбе за многополярный мир, он же не может сложиться только исходя из того, что такие большие державы, как Китай и Россия, за него выступят. Мир – это не только Китай и Россия, какими бы большими или влиятельными не были наши страны. Есть и другие государства. И, собственно, позиция Москвы и Пекина сегодняшняя в мире потому и встречает такое сочувствие и поддержку. Потому мы и говорим о мировом большинстве, что эти страны сегодня, наши страны, выступают за справедливый мир, за мир, в котором одинаково безопасно будут чувствовать себя не только большие народы, страны, у которых есть огромные экономики и крепкие вооруженные силы, но и те страны, у которых таких вооруженных сил нет. Они также представлены в ООН, и значит, они также имеют право на развитие, имеют право на решение своих социальных проблем, имеют право на то, чтобы никто не посягал на их суверенные границы, чтобы никто не мечтал о восстановлении новых колониальных империй. И вот это все очень важно, ценно. И Куба, вот здесь нужно сказать, что она, в общем, всегда чувствовала некий отклик. И я же сказал, что больше 90 делегаций из разных стран приехало на прошедшую там международную конференцию. И все подчеркивали значение, роль Кубы, значение этого маяка, значение этого примера. И поэтому кубинцы вот эту свою миссию, они чувствуют. И голова у них, конечно, не закружилась, слишком сложно им приходится, чтобы голова у них, у руководителей кубинской революции могла закружиться. Но, тем не менее, свою как бы ответственность перед этим огромным мировым движением они чувствуют, понимают, это передается всему населению. Более того, когда говорят, что вся партийная верхушка предала в свое время народ, партию, социализм, далеко не вся. Ведь руководство в свое время внутри КПСС, Компартии России, вновь образованное тогда, оно ведь формировалось как раз из тех людей, которые не были с этим согласны. Я помню, что и те региональные партийные руководители, я уже был студентом, когда проводился референдум о сохранении Союза СССР, я помню, как искренне руководство тогдашнего еще обкома КПСС призывала всех высказаться за сохранение Союза. А это были партийные, ну, бюрократы, если хотите, но они при этом были настоящими советскими людьми и искренне ратовали за сохранение Союза СССР. Это, к сожалению, тот пример, когда не всегда решает большинство. Вот бывают короткие исторические периоды, когда большинство не успевает сказать свое слово. Ведь... По сути, если мы вспомним, как развивались события внутри КПСС, внутри ЦК партии уже были готовы поставить вопрос о снятии Горбачева с должности. Какой был финт придуман командой Горбачева? Пост президента Союза СССР. И когда Горбачев переместился на пост президента Союза СССР, стало для членов партии сложнее рассматривать эти вопросы, потому что убрать его с поста генсека не значит убрать с поста президента. А если президент подотчетен худо-бедно партии, когда его можно попытаться призвать к ответственности по партийной линии, это одна ситуация. Когда он полностью уходит из-под контроля партии, другая ситуация. В общем, была большая сложная диалектика, большая сложная борьба. Но поскольку Горбачев был не сам по себе Горбачев, и опирался не только на Яковлева и Шеварднадзе, но и на более мощные контрреволюционные круги внутри страны, которые пользовались, в свою очередь, поддержкой Запада, поэтому это и получилось. Но еще раз, я люблю оперировать фактами и документами. Может быть, так меня воспитывали в свое время мои наставники на историческом факультете Благовещенского пединститута. У нас с вами есть конкретные доказательства голосования, которое точно не было сфальсифицировано. Это результаты народного референдума о сохранении Союза СССР в марте 1991 года. И абсолютное большинство людей, несмотря на то, что антикоммунистическая, антисоветская истерия в газетах, в том числе издававшихся за деньги КПСС, поразительно, в газетах, в изданиях, в журналах, которые издавались за деньги коммунистов, учреждались Центральным комитетом КПСС, благодаря линии предательской Горбачева-Яковлева, публиковались антисоветские материалы, антисоциалистические материалы. В такой обстановке мы тогда жили. И вот, несмотря на вот эту антикоммунистическую истерию, люди пришли и на референдуме высказались о сохранении Союза. Да, можно много говорить о том, что там кривая была формулировка, она действительно была странноватая. Но все, кто шли голосовать, они понимали, они или за Союз голосуют, причем не только за территориальное единство страны, но и за продолжение движения по социалистическому пути, либо нет, либо они выступают разрушителями. И мы знаем результаты этого голосования. Повторяю, которое никто точно не фальсифицировал. Вот. Поэтому я не отношусь к числу тех, кто полагает, что все руководство КПСС было предательским. Я знаю немало людей, которые входили тогда в партийное руководство, которые затем возрождали коммунистическую партию Российской Федерации. Эти люди не просто не были предателями, а для своего времени были героями, которые смогли сохранить свои убеждения и пронести их через всю дальнейшую свою жизнь.
Какие еще из крупных стран были делегации на этом мероприятии, помимо российской?
Дело в том, что делегации были очень разностатусными, и даже от России была не одна делегация. Меня официально направили в командировку от линии Государственной Думы, поскольку был парламентский форум, плюс соответствующую заявку в Совет Государственной Думы на командирование написал руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Андреевич Зюганов. Но была еще одна делегация от Российской Федерации, которую направила Общественная палата. Вот. И после моего выступления на первом же пленарном заседании ко мне подходило еще несколько человек, которые представляли ряд университетов, в том числе Московский государственный университет. То есть они по разным линиям, по разным каналам попали на эту конференцию, поскольку, повторяю, она проводилась таким широким оргкомитетом, носящим общественный характер, хотя и пользующийся поддержкой кубинского государства. Поэтому было много самых разных организаций представлено из Италии, из Южной Кореи. Была официальная делегация Лаоса, которая была представлена несколькими людьми, и во главе ее находился представитель Центрального комитета правящей партии, Коммунистической партии Лаоса. Так что очень много было венесуэльцев, очень ярко выступали.
Бразилия, наверное.
Латинская Америка была вся, да. Это понятно. То есть там как бы нет логистических проблем таких, какие есть сейчас.
Аргентинская тоже делегация была?
Аргентинцы выступали, там точно была аргентинская компартия и, по-моему, какая-то из общественных структур, которая больше занимается такой экологической деятельностью. а не политической. И вообще, наряду с теми, кто, ну, откровенно ставит политические задачи, вот как я, например, представитель Компартии Российской Федерации, был целый ряд вот таких организаций, которые выступают за мир, за решение экологических проблем, за развитие, за поддержку там, прав женщин, например. То есть, очень много и самых разных организаций. Поэтому мы говорим, что порядка 95 стран было представлено. Не всегда это политическая организация.
Вы упоминали Южную Корею, а Северная Корея была?
Делегации Северной Кореи не было. Я видел людей, которые представляли Китай. Не могу сказать, на каком уровне это была делегация. Но если брать вот из страны социалистического такого выбора, то самая высокопоставленная была делегация из Лаоса, поэтому я ее и назвал.
В прошлом, кажется, году в Москве открывали памятник Фиделю Кастро. Это как бы такое официальное событие. Можно ли говорить, что сегодня...
По-моему, чуть больше прошло времени.
Ну, может быть, может быть, в конце 23-го. Что сегодня в государстве российском постепенно, скажем так, развиваются левые тенденции, и власти обращают внимание вот на такие очаги социализма в мире.
Я думаю, и то, и другое. Во-первых, Россия сохранила большие, я говорю о народе, большие симпатии к советскому времени, к своим прежним союзникам, особенно тем, кто сохранил верность нашей дружбе. И позиция Фиделя Кастро в этом отношении в российском обществе высоко оценивается. Если называть вещи максимально жестко, то в 90-е годы тогдашнее руководство России, да и до этого, что там говорить, и Горбачева уже предали Кубу, откровенно предали. И, тем не менее, Фидель и его окружение никогда не позволяли резких высказываний в наш адрес, таких, которые могли бы задеть все национальное сознание наше или весь наш народ. Они были при этом всегда очень аккуратны и помнили о том, что все-таки были более ранние периоды нашего союзничества, когда Советский Союз, советский народ сыграл колоссальную роль в становлении Кубы после революции. Все помнили там в Гаване, как здесь Фиделя Кастро принимали, в следующем году юбилей визита Эрнеста Че Гевары в Советский Союз. И там это, повторяю, всегда помнили, всегда очень деликатно относились к нашим отношениям. Мы верили в то, что близкие связи между Кубой и Россией обязательно будут восстановлены. И эта линия, она в итоге и победила. Памятник Фиделю Кастро – это прежде всего в центре Москвы. Мы были тогда во главе с Геннадием Андреевичем Зюгановым, партийной нашей делегацией. Иван Иванович Мельников был, когда открывался этот памятник. Диасканель приезжал, участвовал вместе с Владимиром Путиным в его открытии в районе метро «Сокол». Это такая дань уважения человеку, который, повторяю, через самые сложные периоды теплое отношение к нашему народу пронес. И в итоге перелом наступил, и мы вновь сегодня стремимся развивать российско-кубинские отношения, укреплять наше сотрудничество. Куба, как известно, поддерживает деятельность БРИКС, и не только на словах, но и на деле. И готовы быть наблюдателем в этой организации. Я думаю, здесь нас ждет много важного и интересного. Ну и памятник, о котором вы говорите, он действительно получился. Много в мире разных памятников, больших, хороших и странных. Вот этот памятник действительно получился. И на Кубе очень ценят то, что это реальный образ Фиделя, все его узнают. Он не является символическим, он отражает всю натуру, все существо этого кубинского лидера, тем более, что сам он завещал на территории Кубы не создавать никаких памятников. Не знаю, время пройдет, может быть, несмотря на этот завет, кубинский народ как-то по-другому посмотрит на эту ситуацию, но пока завет выполняется, и им приятно, что здесь, на территории России, вот такой красивый памятник появился. Я думаю, что это было очень правильное решение.
Наверное, хорошо, что выполняют заветы Фиделя. Вот, он зря ничего не завещал.
Это точно. Он знал, что говорит, всегда знал.
В СМИ зачастую сейчас можно прочитать такую версию, что при дальнейшем развитии отношений Москвы и Вашингтона будет как бы со стороны США некое условие на охлаждение отношений с Китаем. А может ли также такая же вещь произойти в отношении Кубы? То есть поставит ли Вашингтон Кремль перед таким условием выбора, как вы думаете?
Я думаю, что это может случиться, но мне кажется, что при всех своих иногда таких шапкозакидательских заявлениях и маханием шашкой Трамп не глупый человек, и у него и его команда тоже будет действовать несколько хитрее. А что касается, например, антикитайской линии, они понимают хорошо, что наше сотрудничество находится сейчас на беспрецедентно высоком уровне. Эта формулировка используется официально, но она и соответствует действительности. И прежде чем у них появится надежда на то, что эта ситуация изменится, они тогда должны предпринимать какие-то шаги по очень большому сближению Соединенных Штатов и Российской Федерации. Готовы ли они, например, к тому, чтобы Украина стала некой, если хотите, жертвой этого размена, прежде чем они поставят перед Москвой вопрос о пересмотре отношений с Китаем? Не знаю, все-таки президентские выборы в США – это на 4 года. Сумеет ли благодаря присоединению Гренландии к США Трамп изменить конституцию, претендовать на еще один срок, тоже не очень верится, потому что сопротивление будет большое, и там законодательная система США не факт, что позволит ему баллотироваться еще раз на один срок. Венс, ну да, молодой. Будет ли он таким уж прямым продолжением Трампа? Может быть, да, может быть, нет. Но вот такой разворот, который, наверное, был бы желателен Вашингтону во взаимоотношениях между Москвой и Пекином, они, как не глупые люди, понимают, что он не может осуществиться за 3-4 года. И если они поставят такую стратегическую цель и будут верить, что она достижима, они должны ее распланировать на гораздо более длительную перспективу. Поэтому вот так впрямую, в лоб, вряд ли они будут требовать от Москвы или предлагать Москве очно или закулисно разрыв отношений с Пекином, потому что ну, это просто невозможно. Это надо быть нереалистом совсем в политике. А Трамп, он хоть и называет иногда странные цифры погибших, у нас в Великой Отечественной войне называют 60 миллионов, еще какие-то вещи. Он не может быть компетентен во всех вопросах, это понятно. Но нереалистом в политике его назвать нельзя. Не думаю, что будут требовать таких вещей. В отношении Кубы, несмотря на то, что другой масштаб, и как бы много других контекстов совсем, и Куба слишком близко к США, в отличие от Китая, с другой стороны, существенно меньше. Но может быть вот та же самая линия, то же самое желание вынудить Москву занять другую позицию по отношению к Кубе. Но вынудить в краткосрочной перспективе тоже невозможно. Убедить путем улучшения отношений, пока не предвидится радикальное улучшение отношений между нами. И вновь, как и в случае с Большим Китаем, это ровно такая же ситуация. Если они захотят это поставить как историческую перспективу, каким-то образом вынудить, побудить, убедить, уговорить Россию поменять свое отношение к Кубе, это должна быть политика лет на 15 рассчитанная. Раньше просто не получится, даже если бы они очень захотели.
В общем, реакция не пройдет.
Не пройдет.
Как бы то ни было.
И при этом, ведь это же, даже если бы у них появился такой план лет на 15, это же не значит, что за лет за 15 им удастся перекрыть наше национальное сознание. А русский человек показал, что он способен сохранять память о подвигах своих предков. И вот то население, которое живет на территории Российской Федерации, в этом смысле ментально, психологически оказалось более устойчивое против антисоветской пропаганды, чем украинская, например. Я не верю в то, что и украинцев всех перезомбировали. Другое дело, что с молодежью смогли выстроить работу. Но наш народ, он ведь заставил и власть вернуться к почтительному отношению в адрес Великой Победы.
Во многом это заслуга КПРФ.
Конечно, ну, как бы в 90-е годы, вы же помните, было три года, когда парады Победы не проводились в Москве. Да. Не проводились, а потом их восстановили. Почему? По доброй воле команда Ельцина это пошла? Да нет, почувствовали, что нельзя бесконечно пытаться ломать народ. Народ тебя самого сломает. Какие бы ты не имел вооруженные силы и полицейский аппарат, ты со своей командой, президент, это всего лишь кучка людей. Нельзя бесконечно воевать против своего народа. И рано или поздно власть под народ подстраивается. Иногда имитирует, что подстраивается. Иногда обманывает, что подстраивается. Но подстраиваться вынуждено в тех или иных формах. Поэтому я думаю, что и в отношении наших традиционных друзей, таких как Куба, так просто наш народ не заставишь поменять отношение к кубинской революции, к Фиделю Кастро, к Эрнесто Че Геваре. Просто не получится.
Тем более, что в 90-е годы кремлевские чиновники буквально из окон видели, как проходит демонстрация оппозиции во главе с КПРФ. 100-тысячные, да, когда еще до интернета, конечно, до мобильных телефонов. И вот эти 100 тысяч людей, проходя по праздникам, демонстрировали волю и демонстрировали решимость сохранить память, традиции, собственно говоря. И... поэтому заслуга КПРФ здесь очевидна.
Спасибо, что вы это отмечаете. И тогда среди моря красных флагов, флагов СССР и флагов КПРФ, были в том числе, попадались и кубинские, да, флаги, и флаги с изображением Че Гевары, как символ того, что мы помним о наших соратниках.
А я помню эти акции, сам в них участвовал еще даже со школьных лет, поэтому это я,
ну,
не
значит,
в интернете.
Мы ходили с вами в одних рядах, может быть, тогда не успев познакомиться.
Безусловно. А вас я видел вживую много раз. Вот. Впервые мы ведем программу, но как бы вас знаю.
Спасибо давно. За приглашение, кстати.
Спасибо вам, Дмитрий Георгиевич. С нами в программе «Красная линия» был заместитель председателя Центрального комитета КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Дмитрий Новиков. И он рассказал о поездке на Кубе и, собственно говоря, поделился этими витаминами социализма в нашу суровую февральскую жизнь. Спасибо, друзья. Спасибо. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Смотрите радио «Аврора», смотрите и слушайте наши программы на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. На Ютубе у нас канал «Радио Аврора 10.0». И подписывайтесь, читайте телеграм-канал «Аврора». Там масса интересной информации. Мир вам!